Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Доклад правозащитной организации Human Rights Watch о ситуации в Ингушетии. Что представляет из себя сербский парламент в Косово? Почему официальный Мадрид противится идее опроса о будущем страны басков? И как подготовить хорошего научного менеджера? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе правозащитная организация Human Rights Watch подготовила объемный доклад по нарушениям прав человека в Ингушетии, озаглавленный «Они как будто упали с неба». Эта фраза – цитата из рассказа о спецоперации одного из местных жителей, который таким образом описал сотрудников российских спецслужб. Не способ их перемещения в пространстве, а абсолютное отсутствие всяких правил, по которым проводится так называемая контртеррористическая операция в республике. Доклад вызвал уже немало негативных откликов со стороны ингушских властей. А реакции на обнародованные исследования и эффективность инструментов, используемых правозащитниками, с автором доклада Татьяной Лакшиной и сотрудниками общества «Мемориал» беседовал Андрей Бабицкий.
Насколько вообще может считаться эффективным выпуск подобных исследований, если после их появления власти тут же обвиняют авторов во лжи, желании дестабилизировать ситуацию, антиобщественной деятельности и бог еще знает в чем? Есть ли ощущение, что в сегодняшней российской ситуации фиксация нарушений прав человека может оказывать влияние на ситуацию? На эти вопросы отвечает автор доклада, они как будто упали с неба, Татьяна Лакшина.
Мне как раз кажется, что негативная реакция властей, она скорее свидетельство определенной эффективности, да, вот этого метода работы, потому что чем более озлобленно, чем более негативно власти реагируют на выпуск подобных публикаций, тем больше внимания привлечено к проблеме. Мне кажется, что хотя правозащитным организациям говорят довольно часто, ну вот, скажем, Чечня, вот сколько всего было написано, боже мой, просто горы материала, и чему же это помогло, когда сейчас ситуация настолько отвратительна? Вот я уверена, что в подобной деятельности есть очень большой и значимый элемент снижения вреда. Что если бы об этом не писали, что если бы не выпускали подобные тексты, то уровень жестокости, уровень произвола, он бы был еще выше. Что все-таки эта работа, она не позволяет некую территорию отдельно взятую вот уже просто закатать в асфальт.
Ситуация в Ингушетии стабильна, не устает повторять президент республики Мурат Дзязиков. А все претензии со стороны правозащитников относятся к частным случаям или к эпизодам, которые неверно, злонамеренно интерпретированы. В результате, выпуская с поля зрения реальные достижения, правозащитники создают необъективную картину происходящего, в которой не оставлено ни малейшего пространства для позитивных оценок. Может быть, действительно постоянные напоминания о проблемах перекрывают возможность увидеть, что делается властями, чтобы улучшить ситуацию. Сотрудник Назрановского офиса правозащитного общества «Мемориал» Усам Байсаев.
Что понимается под словом «стабильность»? Если мы говорим о том, что здесь похищение людей или убийства или какие-то иные нарушения прав людей происходит регулярно на протяжении месяцев, нескольких лет, да, в этом отношении ничего, по сути, не меняется. Ситуация стабильная, стабильно тяжелая. То есть, в принципе, ничего такого, противоречащего тому, что говорят правозащитники, употребляя термин «стабильный», они ничего не сказали.
Усам Байсаев утверждает, что, может быть, оценка ситуации в республике как стабильно тяжелой несколько устарела.
Последние полгода, может быть, даже год, мы можем говорить, что ситуация стала хуже, чем она была, ну, скажем так, лето 2007 года. С чем это связано? Например, похищение людей в Ингушетии сотрудниками силовых структур, они практически сошли на нет. Вместо них сейчас больше стало несудебных казней. Если раньше человека похищали, он потом через какое-то время, как правило, хотя и не обязательно, где-нибудь в следственном изоляторе выплывал признательными против себя показаниями, то сейчас, скажем так, людей, которых подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям, как правило, не задерживают, а просто расстреливают.
В докладе нынешнее положение в Ингушетии сравнивается с ситуацией в Чечне несколько лет назад. Насколько корректно такое сравнение, спросил я у Усама Байсаева.
Можно сравнивать, но нужно понимать, что ситуация изначально в Ингушетии и в Чечне, она имеет иные корни, она совсем другая. Здесь речь идет о сравнении вот тактики действий силовых структур. Схожесть, в принципе, это и понятно, потому что действуют одни и те же структуры, одни и те же, может быть, руководители. Да, она похожа. Похожа в том, как действуют силовые структуры. Убийства, несудебные казни. Что в Чечне, что в Дагестане, что в какое-то время, в какой-то степени в других регионах Северного Кавказа, они похожи. Но смотрите, что случилось в Ингушетии. В Чечне действительно было мощное сепаратистское движение. Обе войны, они начинались вот как борьба с сепаратизмом со стороны России. В Ингушетии этих сепаратистских настроений не было. В массе своей люди здесь настроены пророссийские. Из-за этого когда-то Ингушетия и отделилась от братской Чечни. Но что случилось? После отставки Аушева, который пытался каким-то образом сохранить в республике мир, не допустить скатывания республики к войне, не давал возможности силовым структурам России действовать точно так же, как они действовали в то время в Чечне, после его отставки в Ингушетии были введены войска, и в принципе, как вот мы часто употребляем этот термин, может быть некорректный, методы контртеррора были перенесены на Ингушетию. Здесь начались похищения людей, сначала беженцев, а потом местных жителей. Начались убийства, пытки, фабрикация уголовного дела. И в республике, в которой вообще не было никакого вооруженного подполья, появились люди обиженные, которые каким-то образом, как они понимали, хотели отомстить. Потому что надежды на то, что в судах, там, при обращении в правоохранительные структуры, на них обратят какое-то внимание, у них уже эта надежда, эта вера, она была, в принципе, уже потеряна. В Ингушетии на ровном месте создали, в принципе, вооруженное подполье. Пока, может быть, незначительно, но что будет завтра, кто его знает.
Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов считает, что безнаказанность сотрудников специальных служб стала источником вооруженного конфликта в Ингушетии.
Есть отвратительные, страшные преступления, которые не расследованы. Вот убийство в ноябре прошлого года 6-летнего Рахима Амриева. Убийство при спецоперации. Якобы ловили страшного боевика, который убивал руслих, но убили мальчика. Это было в ходе операции, которую проводило управление ФСБ по Ингушетии. Что-нибудь сделано по этому поводу? Не идентифицировано даже пули, извлеченные из головы мальчика. Прошло страшно сколько времени. Это же можно сказать и о других громких преступлениях, которые поставили республику на грань взрыва. А почему, собственно, на грань взрыва? Медленный взрыв в Ингушетии, переход в кризисный, в перманентный кризисный период, он оказался неощутим.
Более того, в подтверждение тезиса, что спецслужбы сами фактически толкают людей в подполье, Александр Черкасов приводит пример. Один из множества.
Как люди уходят в подполье? Видимо, по-прежнему в подполье уходят во многих случаях те, у которых нет способа жить легально. Другой эпизод. Блокирована баня, стрельба, двое убитых, один захваченный. Кто они такие? Кто-то из них попал в поле зрения силовиков в феврале. Перешел на нелегальное положение, потому что уж больно таскали в околоток. Среди убитых боевиков люди пытались обращаться в разные инстанции, что где... Мы готовы давать показания, мы готовы ходить на допросы, но не трогайте нас, не делайте нашу жизнь невыносимой, мы готовы сотрудничать. А уже спустя несколько месяцев кто-то из этих людей гибнет с оружием в руках. Маленькие эпизоды, Ингушетия-то она маленькая, ее проезжаешь всю за полчаса, если на дороге нет препятствий. Из таких маленьких эпизодов и складывается местная история.
Автор доклада, сотрудник Московского офиса правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина подводит итог. Российские власти имеют право бороться с вооруженным подпольем. Этого правозащитники не отрицают. Но используемая стратегия приводит к результатам, противоположным ожидаемым.
Активность вооруженного подполья в Ингушетии остается высокой, и ситуация в регионе крайне напряженная. И один из, наверное, таких основных посылов нашего доклада, он состоит в том, что, в принципе, Россия не единственная страна, которая борется с инсургентами, да, с вооруженным подпольем, отнюдь не единственная. И если посмотреть на опыт других стран, в том числе, да, и в первую очередь на опыт США, на то, что делалось в Афганистане, на то, что делалось в Ираке, то совершенно очевидно следующее. Для эффективного противостояния инсургентам необходимы хорошие, реально хорошие отношения с местными сообществами. Население должно сотрудничать. А если население антагонизировано незаконными операциями, да, грубыми силовыми операциями, то разрыв между властью и силовыми структурами и населениями, он только увеличивается. И никакого реального противостояния инсургентам в этой ситуации просто невозможно. И как, скажем, Аль-Каида вполне эффективно использует образы Гвантанамо и Абу-Грейб для того, чтобы рекрутировать новых сторонников в свои ряды, так это с тем же успехом происходит и на Северном Кавказе. То есть чем больше безобразия в действии силовых структур, чем больше нарушений прав человека в действии силовых структур, тем хуже к ним относится население, и тем сложнее становится сама задача подавить вооруженное сопротивление. То есть государство в данном случае, скорее всего, не понимая этого, используя все эти жесткие противозаконные методы, играет против себя.
1 июля прокурор республики Юрий Тойгин заявил, что за последние полгода в 3 раза возросло количество посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Так, за 5 месяцев текущего года таких преступлений зарегистрировано 53, против 15 преступлений аналогичного характера, зарегистрированных в соответствующий период прошлого года.
С автором доклада Татьяной Лакшиной и сотрудниками общества «Мемориал» беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Создание скупщины сербских общин Косово и Метохии как представительного органа сербского населения явилось логичной реакцией на незаконное одностороннее провозглашение независимости этого края, отражением преобладающих среди сербов настроений противодействовать их насильственной интеграции в незаконное образование косовских албанцев. Ряд государств уже поспешили охарактеризовать данные действия как нелегитимные, тем самым они еще раз продемонстрировали предвзятость в оценке происходящего в Косово. С таким заявлением выступило российское внешнеполитическое ведомство после того, как 28 июня косовские сербы образовали свой парламент. Что же это за органы? Почему не только ряд государств, но и многие сербские аналитики полагают, что парламент этот вряд ли можно назвать легитимным? Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
День учредительного заседания парламента косовских сербов не случайно совпал с датой 28 июня. Это день поминовения всех сербских святых мучеников и день памяти битвы на Косовском поле сербов с турками-османцами в 1389 году. Эту битву сербы проиграли, но дату отмечают как национальный праздник. Принято считать, что именно 28 июня в сербской истории всегда происходит что-то важное и роковое, символическое в прямом смысле слова. Итак, на этот раз важным событием должно было стать формирование собственного парламента косовских сербов, как знак неповиновения тому факту, что Косово начало жить отдельной от Сербии жизнью. В центре крупнейшего сербского анклава Косовской Митровица на учредительном заседании альтернативного парламента собрались местные лидеры и гости из Сербии. Сербии представляли 3 министра из так называемого национального блока, уходящего правительства. Главный инициатор учреждения сербского парламента, бывший министр по делам Косово и Метохии Слободан Самарджич, не скрывает, что идея подразумевает создание параллельных сербских структур власти Косово.
В тот момент, когда неясно, кто на самом деле в Косово и Метохии контролирует территорию и кто имеет власть, международное сообщество выпустило из рук бразды правления, позволив албанцам провозгласить независимость. Эту независимость Сербия не принимает. Сербы ее не принимают. В такой ситуации сербам осталось только формирование своих собственных органов власти. Эти сербские органы власти должны быть под влиянием и контролем власти в Сербии.
Однако оказалось, что идею и особенно способ формирования параллельной власти не поддерживают главные политические силы Сербии, победившие на выборах мая. Из 45 запланированных депутатов Косовского сербского парламента на учредительном заседании присутствовали 30. Один из лидеров косовских сербов, принадлежащий к проевропейской партии Г-17, Оливер Иванович, был среди тех, кто отказался принимать участие в создании парламента.
Я считаю, что все это большая импровизация с намерением, чтобы 1-2 человека из Косово были провозглашены единственными представителями сербского мнения, и чтобы они потом сопротивлялись новому правительству, срывали все его попытки стабилизировать сербскую общину Косово. Но речь идет об их личных интересах. Косовский парламент, или точнее сербский парламент в Косово, должен быть избран на прямых выборах, согласно Конституции, а не на основе назначения депутатов местными властями. Это просто квази-парламент. Кстати, люди, которые формировали сербский парламент Косово, до этого уже создавали с десяток подобных институтов.
На самом деле, новосозданный сербский орган власти в Косово нельзя считать парламентом. Официально он называется «Скупщина сербских общин Косово и Метохии». Парламентские выборы края не проводились, и он сформирован по итогам муниципальных выборов. Органы самоуправления в сербских анклавах делегировали своих депутатов на основе мнения партийного руководства. Этот орган параллельных властей будет иметь лишь представительские функции, без законодательных полномочий. Лидер сербов из северной части Косово Марко Якшич, выражая твердую националистическую позицию своей демократической партии Сербии бывшего премьер-министра Воислава Коштуницы, считает, что парламент косовских сербов – это защитная мера против албанских и международных властей Косово.
Фундамент защиты и баррикада – это будет наш парламент, с которым никто не посмеет не считаться. Кооперация, когда речь идет о создании еще одного албанского государства, для нас неприемлема. Мы будем стараться стать совестью сербов из Косово и совестью сербов в целом государстве Сербия. Мы поставим межевой столб, до которого может идти Сербия. Определим, как сербы будут возвращаться к очагам своих прадедов.
В Белграде обратили мало внимания на формирование сербского косовского парламента. Общее мнение, что это лишь символический шаг, не имеющий практического значения. Директор Белградского форума по этническим отношениям, один из ведущих сербских специалистов по Косово, Душан Янич отмечает, что новый орган противзаконен и нелегитимен.
Это здание не имеет фундамента. Парламент косовских сербов должен стать властью на территории Косово, над которой он не имеет контроля. Более того, большинство входящих в парламент людей покинули Косово и живут в Сербии, а часть сербских лидеров, которые остались в Косово и имеют влияние в сербском обществе, в парламенте не представлены.
В парламенте косовских сербов представлены главным образом твердые националисты. В самой Сербии на выборах мая победили демократические, проевропейские силы, а косовские сербы, наоборот, отдали убедительное большинство голосов за националистов. Почему?
Это естественно. Люди, которые в этническом смысле ощущают себя под угрозой, реагируют на основе этнической модели. Это происходит особенно в тех случаях, когда их руководство не в состоянии направить это этническое недовольство в прагматичное русло. А прагматичным быть тяжело. В Сербии не хватает качественных политиков, которые сумели бы определить долгосрочную рациональную цель по отношению к Косово. А если у нас такие появляются, то их провозглашают предателями. Сербы из Косово поддерживают националистические идеи частично и потому, что в них проснулись примитивные инстинкты к самосохранению. Их социальный и экономический уровень крайне низкий. Живут они в изолированных анклавах. Главным образом это отсталые деревни, в которых ничего не изменилось еще со времен социализма. А теперь их окружает современное неоколониальное Косово.
Демократически ориентированные сербские политики из Косово отказались включиться в работу нового альтернативного парламента, сдержанно объясняя это необходимостью подождать формирования нового правительства Сербии. Представитель Демократической партии президента Бориса Тадича Горан Богданович.
Мы ждем, когда новое правительство выскажет свою позицию и решит, полезно ли для косовских сербов иметь такой парламент, или он мешает дальнейшей борьбе за сохранение Косово и Метохии в составе Сербии и экономическому возрождению сербской общины. Конечно, принципиально мы не против формирования парламента, но нужно сесть и все обсудить. У нас печальный опыт с разными подобными организациями, которые раньше создавала в Косово сербская община. Можно вспомнить, например, сербское национальное вече и сербский союз общин, которые существовали только для того, чтобы пачкать грязью политических оппонентов, особенно демократическую партию и президента Сербии Бориса Тадича.
Белградские аналитики обращают внимание на тот факт, что до сих пор руководство Сербии и все ведущие политические партии имели единую позицию относительно Косово. Теперь демократический блок, как можно заметить из некоторых заявлений их представителей, связанных именно с формированием косовского сербского парламента, возможно, меняет курс по косовскому вопросу, стараясь пойти на компромисс с международным сообществом. Белградский эксперт Душан Янич в это не уверен.
Может быть, происходят перемены в позиции Бориса Тадича по отношению к Косово, но я на это смотрю очень скептично. Не думаю, что у Тадича появились другие идеи, и не верю, что состав нового правительства Сербии позволит достичь компромисса и действовать иначе, чем до сих пор. Поэтому мне кажется, что речь идет о конфликте оппозиции и власти, и о разногласиях вокруг формирования правительства Сербии, что отражается на Косово. Созданный косовскими сербами парламент является инструментом националистической оппозиции, радикалов и бывшего премьер-министра из Демократической партии Сербии Каштуницы в борьбе против президента Тадича за влияние в Сербии, а не за изменение ситуации в Косово. Этот парламент не имеет правовой основы. Согласно Конституции Сербии, новый орган власти в Косово может быть сформирован лишь после консультации с международным сообществом. Также нельзя на основе результатов выборов в органы местного самоуправления создавать власть выше местной. Сербский парламент не имеет легитимности, так как у него нет поддержки ни большинства сербов, проживающих в Косово, ни всего политического спектра в Сербии.
Политический аналитик Зоран Стаилькович также сомневается в том, что с приходом к власти нового правительства Сербии политика государства по отношению к Косово будет существенно меняться и что сопротивление Белграда независимости Косово уменьшится. Ведь в состав правительства войдет основанная Слободаном Милошевичем социалистическая партия, которая до сих пор не полностью реформирована и которая по-прежнему старается набирать очки, выступая защитницей Косово.
Не стоит ожидать резких изменений по сравнению с прежней политикой Сербии, именно из-за состава нового правительства и власти. Я думаю, что изменения произойдут только со временем, появится реальная оценка собственных возможностей. Сейчас сербы в Косово лишь демонстрируют политическую силу, но она не может иметь реальных и практических последствий.
Руководство косовских албанцев относится к формированию сербского парламента крайне отрицательно, утверждая, что это виртуальный парламент, цель которого – дестабилизировать новое государство Косово. Представители международного сообщества выступают относительно сдержанно, предупреждая, что создание параллельных сербских органов власти Косово является противозаконным.
О скупщине сербских общин Косово и Метохии рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ямало-Ненецком округе при крушении вертолета Ми-8 погибли 9 человек, 7 выжили. Всего на борту вертолета, перевозившего нефтяников, находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Причина катастрофы неизвестна. Эксперты Ростехнадзора не подтвердили версию о взрыве бытового газа в жилом доме в Сочи. В результате взрыва в среду рано утром погибли 2 человека, пострадали свыше 30. В Ингушетии в городе Малгобек 2 милиционера погибли и 5 были ранены в результате вооруженного нападения. В Иерусалиме палестинец на бульдозере врезался в автобус, а затем стал давить пешеходов. По меньшей мере 3 человека погибли, десятки ранены. Полицейские застрелили палестинца. Власти называют случившееся терактом. В столице Монголии Улан-Баторе в результате ночных беспорядков убиты 5 человек и более 300 ранены. Беспорядки начались после объявления результатов парламентских выборов, согласно которым победила правящая монгольская народно-революционная партия. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что отдает приоритет дипломатическому решению конфликта с Ираном. В то же время Буш подчеркнул, что Вашингтон рассматривает все возможности выхода из ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В Афганистане при покушении на губернатора провинции Нимрос в среду погибли 5 человек. Сам губернатор не пострадал. Пакистанские силы безопасности задержали 52 боевика в горном районе Хайбер у границы с Афганистаном. В Баргузинском районе Бурятии с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 9 человек, двое из них дети, ведутся лабораторные анализы. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему официальный Мадрид противится идее опроса о будущем страны басков? И как подготовить хорошего научного менеджера? Парламент страны Басков, автономной области на севере Испании, принял решение провести опрос населения о возможных путях урегулирования политической ситуации в регионе. Инициатива вызвала резкую негативную реакцию центральных властей в Испании и еще более обострила непростые отношения между центром и регионом. Из испанской столицы Виктор Черецкий.
Инициатива проведения опроса принадлежит руководителю баскского правительства, христианскому демократу Хуану Хосе Ибарречи. Цель опроса по замыслу этого политика – дать, наконец, слово баскскому народу, чтобы выяснить его мнение об отношениях с метрополией, то есть с Мадридом. Один из вопросов, на который должны ответить баски, касается целесообразности проведения в будущем референдума о независимости. Другой – мнение басков о включении в переговорный процесс объявленных Мадридом вне закона партий из так называемого «баскского национально-освободительного движения». Вооруженным крылом этого леворадикального движения, которое пользуется поддержкой примерно 15% басков, является группировка «Эускади Таскатасуна» – «Родина и свобода», сокращенно «ЭТА». Она ведет вооруженную борьбу за независимость басков в течение последних 40 лет. Хуан Хосе Ибарречи.
Я имею честь представить проект проведения опроса, цель которого – достичь мира в баскском обществе. Он проводится на основании рекомендаций Совета Европы, считающего, что спрашивать мнение населения необходимо всякий раз, когда перед обществом встают важные проблемы. В частности, наш опрос призван выяснить мнение жителей региона о возможности мирных переговоров с участием всех без исключения политических сил для нормализации нашей жизни. Дать слово народу и затем действовать с учетом мнения большинства – это норма любого демократического государства. Это вполне законно и нормально. Ненормально – существование в нашем обществе конфронтации.
За утверждением в парламенте проекта опроса, который баски намерены провести 25 октября, последовал строгий окрик из Мадрида, где в этом факте увидели лишь проявление сепаратизма. Испанцы не только не допускают каких-либо опросов в отношении будущего региона, но и не желают, чтобы радикальные сторонники его независимости принимали участие в политической жизни. Но дело в том, что при таком подходе довольно большая и активная часть населения оказывается за бортом политической жизни. Это обстоятельство – один из факторов, который обуславливал до сих пор баскский вооруженный конфликт, единственный оставшийся в Западной Европе. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро считает проведение опроса незаконным, поскольку Конституция Испании якобы не предусматривает подобных мероприятий и тем более выхода из состава государства его национальных окраин.
Опрос незаконный, а поскольку он незаконный, то решение баскского парламента будет обжаловано нами в Верховном суде. Таким образом, мы не допустим его проведения.
Для Родригеса Сапатеро и других испанских политиков, как левых, так и правых, баскская проблема – это всего-навсего вопрос о кучке боевиков ЭТА, которые бегают с пистолетами по местным лесистым горам и время от времени кого-то убивают. Так что баскское урегулирование для них – это дело полиции, которая всех этих террористов должна ловить и сажать, то есть продолжать дело, которым без каких-либо видимых результатов она занимается уже 40 лет. Ибарречи с такой постановкой вопроса не согласен.
Нашему парламенту оказывается неуважение со стороны премьер-министра Испании и других испанских политиков, как социалистов, так и консерваторов из Народной партии. Нам угрожают сорвать опрос любой ценой, независимо от решения нашего парламента. Вот так в этом государстве относятся к демократическому выбору представительных органов народа. К Кстати, нам грозили срывом опроса еще до принятия решения о его проведении. Что это с демократией, если при ней запрещается спросить мнение граждан? Где это видно, чтобы решение народных избранников аннулировалось с помощью судебных решений? Речь идет просто об использовании юстиции в политических целях. Ведь наша инициатива вполне законна, отвечает всем требованиям современной демократии.
Независимые наблюдатели, в отличие от испанских политиков, не видят перспектив в силовом решении баскской проблемы. Действительно, на баскские вольности безрезультатно посягали в течение веков все подряд. Этим безуспешно занимались в свое время, к примеру, древние римляне. Карл Великий в VIII веке не проявил к баскским племенам достаточного уважения и поплатился за надменность гибелью арьергарда своей армии. Баски уничтожили воинов франков вместе с любимцем Карла, рыцарем Роландом. Баски заставляли уважать себя всех испанских королей, начиная с раннего средневековья. В XIX веке они вели долгие кровопролитные так называемые «карлистские войны», поскольку один из претендентов на испанский престол, а именно принц Карлос, обещал сохранить их вольности. И, наконец, баски были единственным народом Испании, который оказывал жесткое сопротивление фашистской диктатуре генерала Каудильо Франциско Франко, ликвидировавшего их автономию. Так, в 1973 году они устроили теракт против наиболее одиозного из франкистских деятелей премьера Карреро Бланко. Кстати, в те времена в Западной Европе это считалось не террористической, а национально-освободительной организацией, и ее действиями особо никто не возмущался. Как правило, испанские политики в своей полемике с баскскими руководителями заявляют, что стране басков и так предоставлена автономия в рамках государства. И действительно, по Конституции 1978 года, принятой на развалинах тоталитаризма и во многом с оглядкой на его сторонников, баскам была предоставлена автономия, правда, не национальная, а региональная, такая же, как всем остальным областям страны. К примеру, Мадридская область пользуется в рамках испанского государства почти такими же правами, как и страна басков. Что касается исторических прав и свобод басков, к примеру, право иметь свои законы, свои суды и взимать свои налоги, эти права существовали веками и были уничтожены фашистским режимом в конце 30-х годов прошлого века, то их восстановление было лишь декларировано в так называемом «договоре Герники», принятом в 1979 году представителями страны басков и Испании, Хуан Хосе Ибаречи.
Договоренности Герники не соблюдаются уже почти 30 лет. Весь этот срок не выполняются обещания, данные нашему народу. Мы хотим, наконец, разблокировать политическую ситуацию в регионе, усадить за стол переговоров представителей всех наших политических сил, чтобы они свободно обсудили, как нам в дальнейшем решать вопросы социально-экономической жизни и культуры, как, наконец, строить отношения с испанским государством.
Что имеется в виду под разблокированием политической ситуации? Дело в том, что чуть более 2 лет назад это заявило, что прекращает вооруженную борьбу и желает вести мирные переговоры с испанскими властями. Это решение нашло отклик и у баскского правительства, и у центрального. Кроме того, испанский парламент благословил правящий кабинет на ведение подобных переговоров. Они начались и продлились 8 месяцев. Переговоры велись в тайне где-то в Западной Европе, и обсуждаемые на них вопросы не разглашались. Затем это отказалось от их продолжения, заявив, что не видит для себя никакой перспективы продолжать пустые хлопоты. Как выяснилось впоследствии, представители правительства и не думали идти на какой-либо компромисс с радикальной организацией. Они предложили собеседникам безоговорочно сдаться. После подобного мирного диалога, которому, кстати, предшествовала бурная шумиха в прессе, восхвалявшая склонность к политическому компромиссу нынешних испанских властей, это вернулось к террору. Баский лидер Ибаречи считает, что тупиковую ситуацию необходимо разблокировать. И если центральные власти положение в регионе вроде бы не беспокоит, то баски от непрекращающейся конфронтации давно устали и хотят мира, отмечает глава местной администрации.
Баскские демократические институты должны взять на себя инициативу в поисках мира и политических договоренностей с опорой на мнение баскского общества, для чего и проводится опрос населения. Это единственный путь для преодоления конфликта в условиях продолжающегося насилия и отсутствия желания вести переговоры со стороны Мадрида. Следует преодолеть политическую блокаду баскского конфликта. Альтернативы мирному процессу нет. Надо работать во имя мира, во имя будущего. Баскское общество устало от насилия со стороны ЭТА и от бездействия испанских политиков, не желающих как-то решать наши проблемы. Общество требует от ЭТА прекращения насилия, а от политиков достижения договоренности по региональному урегулированию. Баски имеют полное право требовать скорейшего решения всех острых проблем своей родины.
Непрекращающийся вооруженный конфликт порождает множество побочных проблем, создает в стране басков атмосферу напряженности, всеобщей подозрительности и порой необоснованных репрессий. Так это требует для финансирования своей деятельности с баских предпринимателей, крупных и мелких, так называемый революционный налог. За неуплату можно получить пулю в лоб. Предпринимателям деваться некуда, они платят радикалам, а потом попадают в поле зрения испанской жандармерии, которая арестовывает их якобы за финансирование терроризма. С другой стороны, террористическую деятельность ЭТА, которая напоминает о себе взрывами раза два в месяц, дополняют вылазки различных радикальных молодежных групп националистического толка. По ночам они устраивают поджоги, погромы в банковских и государственных учреждениях и так далее. Эту молодежь, иногда несовершеннолетнюю, хватают и за хулиганство на политической основе дают до 10 лет тюрьмы. Стабильности обществу подобные строгие меры не прибавляют. Без манифестации протеста против репрессий здесь не обходится ни одна неделя. Баская пресса изобилует хрониками о пытках арестованных со стороны испанских силовиков. Между тем, в Мадриде любые попытки баскского правительства найти какой-то компромисс, разрядить обстановку, по-прежнему воспринимаются в штыки. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава.
Господин Ибарреча прекрасно знает, что его план не будет осуществлен. Мы сказали ему решительное «нет». Спрашивается, зачем тогда он настаивает на своем опросе? Дело в том, что скоро в стране басков региональные выборы, и Ибарреча хочет предстать на них в качестве защитника баскских интересов. Дескать, испанцы нас не понимают. И таким образом заполучить голоса националистов. Так что он выдвигает свой план по чисто предвыборным интересам.
Но действительно ли выяснение мнения басков непременно должно привести к развалу Испании? Большинство наблюдателей считает, что нет. Сам Ибарреча политик умеренный. Его цель, отмечают наблюдатели, нормализовать ситуацию за счет возвращения баскам их исторических прав в рамках испанского государства. Однако упорное нежелание как-то решить баскскую проблему может, по мнению политологов, создать еще большую напряженность, еще больше накалить обстановку и в целом иметь непредсказуемые последствия для Испании как единого государства.
Реакция официального Мадрида на решение провести опрос о будущем страны басков рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В России пока с большим трудом развивается наукоемкий бизнес, хотя уже появились все звенья в цепи от момента, когда ученые совершают открытие, до того момента, как из открытия рождается изобретение, которое помогает людям. В первой передаче цикла «Роль менеджмента в науке» главный научный сотрудник Института физики твердого тела, член-корреспондент Российской академии наук Игорь Кукушкин и директор по венчурному финансированию групп компаний «Тройка Диалог» Артем Юхин обсуждают, как правильно коммерциализировать научные достижения, где сегодня искать потенциальных научных менеджеров – среди бывших ученых или среди образованных бизнес-управленцев. С Игорем Кукушкиным и Артемом Юхиным беседует Ольга Орлова.
Артем, что такое менеджмент применительно к науке?
Для меня тоже это расплывчато, то есть я тоже не очень понимаю, что это такое. Вот в связи с чем, потому что сейчас идет много разговоров по поводу коммерциализации науки, выстраивания инфраструктуры и как сделать так, чтобы наука сама себя кормила, и с другой стороны бизнес находил какие-то полезные прикладные зерна и вот инвестировал. И одни говорят, давайте научим ученых писать бизнес-планы, другие говорят, вот вы бизнес приходите и объясняйте ученым, в какую сторону им двигаться. Вот этого всего не надо делать, конечно. То есть не надо ученых учить писать бизнес-планы, что они перестанут заниматься наукой. Когда к нам в тройку в венчурный фонд приходят ученые с хорошим бизнес-планом, мы понимаем, что это либо посредник, либо жулик, но не ученый. Точно так же надо понимать, что большим инвесторам, большим венчурным фондам инвестировать в отдельные проекты в рамках лаборатории, вот то, что называется посевной фазой, и заниматься вот то, что вы сказали, менеджмент науки, это тоже совершенно нереально, да? То есть финансовые компании, венчурные фонды, они инвестируют в компании, в которые уже есть какое-то гармоничное сочетание и научных лидеров, и специалистов по маркетингу, и людей, которые понимают, зачем это нужно, как это применять, как это продавать, и которые уже думают о бизнес-товарищах.
Подождите, да. Давайте все-таки тогда поясним, в чем тогда задача менеджера? Что он должен сделать? Вы сказали такую загадочную фразу, что если приходят ученые с хорошим бизнес-планом, то, значит, это либо жулик, да, либо посредник, но это не ученый. Почему вы отказываете ученым в такой способности? Ну, вроде люди занимаются очень сложными вещами, но неужели они не способны написать бизнес-план?
Не, я просто не хотел отвечать очень просто на очень простой вопрос, что такое менеджмент науки, потому что ответ непростой. Дело в том, что то, как это функционирует во многих странах, по крайней мере, за последние 50-60 лет, как это сложилось и как сложился венчурный бизнес, который инвестирует, в частности, в проекты довольно наукоемкие, помимо венчурных фондов и фундаментальных научных лабораторий, существует еще очень много разных животных, разных родов и мастей, которые выстраивают вот эту вот всю инфраструктуру. И есть последовательная цепочка того, как это происходит. И в каждом звене, на каждой стадии есть свой менеджмент. Обычно все это происходит в каких-то больших научных центрах. При этих научных центрах существуют инкубаторы, бизнес-инкубаторы, которые работают совсем с ранними проектами. Разумеется, это все тоже не может быть на голом месте, потому что если мы говорим там про физику, про нанотехнологии, про биотехнологии, то ни один стартап, ни одна начинающая компания не может себе позволить купить дорогостоящее оборудование, да? Значит, возникает необходимость создания каких-то центров коллективного пользования. Понятно, что совершенно бессмысленно вешать на бюджет маленькой компании там установку для какой-нибудь литографии, эпитаксии, какое-то дорогостоящее оборудование. Значит, мы получаем, что вот в этой цепочке есть центр коллективного пользования, в котором закуплено дорогостоящее оборудование, которое сдается в лиз, сдается в ренту маленьким компаниям. Значит, дальше есть управляющая компания, обычно это бизнес-инкубатор, который управляет всем этим процессом и который инвестирует в проектные группы, которые инвестируют небольшие средства. То, что для венчурного фонда совершенно нерентабельно, да, инвестировать там $100 000, $300 000, часто бывает, и инвестируют совсем на ранней стадии. Кроме того, бывают еще ангел-инвесторы, так называемые ангелы, да, то есть это частные инвесторы, которые вкладывают свои деньги, опять же, на ранней стадии, и это один менеджмент.
Это менеджмент одного типа.
Да, это менеджмент одного типа. Перед проектами ранней стадии стоят определенные задачи. Сначала найти вот эти вот ранние инвестиции. Иногда шутят, что на этой стадии инвестора так называемые 3F, значит, friends, family and fools, да, то есть друзья, семья и дураки. Но вот кроме того, бывают еще бизнес-ангелы, бывают еще государства. На этой стадии говорить о каком-то бизнес-плане, говорить о каких-то классических методах оценки денежных потоков, прогнозировать каким-то образом финансовые результаты этой компании очень сложно. То есть это никакие классические методы финансового инжиниринга и оценки. Они на этой стадии не работают.
Ну, подождите, но ведь существует государство, есть государственное финансирование науки, есть администраторы, есть министерство науки, есть администрация в академии наук, в институтах.
Оля, вы сейчас говорите, да, про какое государство?
Я говорю про Россию.
Что, вы употребили англицизм такой, менеджмент, слово употребили. Я сейчас хочу рассказать то, как оно обычно должно функционировать, потом можно обсудить то, как оно у нас сейчас происходит. Потому что то, что я сейчас описываю, оно, безусловно, в большей части у нас пока не существует. Вот я пытаюсь рассказать, что на самом деле задача непростая, и сейчас у нас уже есть очень много компонентов в России. Созданы инкубаторы, бизнес-инкубаторы, часто сверху, то есть там мэр скомандовал, создали инкубаторы. Есть ОЭЗы, особые экономические зоны, есть технопарки. Вот вы упомянули, были федеральные целевые программы. Потом появились частно-государственные региональные фонды. Потом появилась российская венчурная компания. Сейчас появились госкорпорации. То есть создано много институтов развития. И государство, конечно, здесь прикладывает достаточно много усилий для того, чтобы вот весь этот процесс запустить. Одновременно начинают зарождаться и появляются игроки рынка. Это ангел-инвесторы, какие-то ассоциации появляются, венчурные фонды появляются. Сейчас не очень понятно распределение ролей, и все очень переживают, как же так, вот госкорпорации Роснанотех есть много денег, и у РВК есть много денег, и у венчурных фондов есть много денег. Что же, они будут друг с другом конкурировать? Если вот распределение ролей правильно не будет расписано, такая ситуация может случиться, то есть получится, что вся футбольная команда, все вот сколько там, все игроки бегают одновременно общей веселой гурьбой за мячиком. Вот такая ситуация может сложиться. Если все вот эти вот игроки, которые по своему смыслу совершенно разные, не будут расставлены на поле, и каждый играет свою роль. Вот. Если будет играть роль, то вот получится то, что вот все время говорим про эту инфраструктуру, да?
Ну, хорошо. Вы описали, насколько сложно устроен процесс коммерциализации науки, и где на каждой стадии нужен менеджмент особого типа своего для каждой стадии вот развития. Но люди, которые ведут эти проекты, кто это такие? Вот вы неоднократно говорили о том, что не нужно учить ученых писать бизнес-планы. На ваш взгляд, потенциальный менеджер, который работает с научными проектами и с учеными, кто это такой в таком случае?
Нет, ну, во-первых, я, конечно, немножко утрировал. То есть, конечно, первое, если ученый действительно занимается своей тематикой, не может быть такой ситуации, что он не знает, кто его конкуренты, какие конкурирующие технологии. Ну, если это не совсем фундаментальный ученый, да, есть какие-то прикладные использования, то он не может не понять, где это может использоваться, где это уже используется, или какие проблемы существующие на рынке, какие вот потребности. В конечном счете это может удовлетворить. Вот, по моему убеждению, не может. Да, если ученый занимается какой-то тематикой, он не может об этом не думать. А это уже, собственно, маркетинг. То есть, когда к нам приходят ученые, разработчики, и люди не могут просто потрудиться и залезть в интернет и сказать, какие существующие есть технологии, как это исторически развивалось, в чем, собственно, преимущество того, что они делают, в чем недостатки, в чем риски. Конечно, это тогда несерьезные разработчики, несерьезные группы. Поэтому, конечно, я чуть-чуть утрировал, и, конечно, ученые, разработчики, они понимают и должны понимать, по крайней мере, где это можно применить, и желание должно быть попробовать это использовать, внедрить. Ну, слово себя немножко
скомпрометировало
внедрение, но вот другого пока не придумал.
Кто эти люди потенциально? Я имею в виду те, кто уже приходит со стороны бизнеса.
Это вот люди, которые на стыке. То есть, по моему убеждению, конечно, маркетолог или продавец, который продает стиральные порошки или зубные щетки, он может быть очень профессиональным продавцом или маркетологом, но, конечно, никакого отношения к менеджменту и маркетингу инновационных проектов, научных проектов не имеет. Это типичная ошибка очень многих технологических компаний, очень многих стартапов. Я сам прошел через эту ошибку, когда компания на той или иной ранней стадии, когда инвесторы требуют «покажите продажи», нанимают из большой компании или с большим опытом профессионала-продавца, который привык продавать готовый продукт, рынок совершенно понятен, прямые конкуренты, вот не прямые конкуренты. Конечно, это не эти люди. В наших реалиях это люди, которые имеют техническое образование, которые имеют техническую экспертизу, понимают физику, да, там, или понимают программирование, которые, там, возможно, закончили физтех, МИФИ, Мехмат, другие хорошие заведения.
Игорь, скажите, пожалуйста, а вот ваше мнение? Очевидно, что барьер вхождения в науку намного выше, чем, скажем, барьер вхождения в рынок СМИ, там, средств массовой информации или в торговле в разных областях. Вам не кажется, что человек, который работает с какими-то наукоемкими проектами, да и вообще просто с учеными, которые вступают в контакт, он должен быть, в общем-то, свой человек из своей среды, иначе он обречен на неудачу?
Знаете, я хотел сказать следующее, что ученые, как и все люди, они все разные. Вот люди ходят в лес за грибами, и все с разной целью. Кто-то ходит, чтобы просто поискать красивые грибы, а кто-то ходит для того, чтобы набрать грибы на пропитание. А некоторые просто ходят отдохнуть, полежать на полянке, на солнышке погреться. Грибы их не очень-то интересуют. Здесь можно разделить первых, назвать людей, которые относятся к фундаментальной науке, потому что они в основном ходят и ищут, где грибница появляется. А вторые, они ходят и занимаются заготовкой, потому что это очень важно.
Это ориентированное исследование, вы имеете в виду?
Да, это... И менеджмент должен быть совершенно разный. Один менеджер должен заниматься с первым типом ученых. Они крайне важны, и, ну, очень сильно отличается от ученых второго типа. Потому что это их любовь, в общем-то. Это их жизнь. И они очень нежные и чувствительные, потому что бывают грибницы какие-то несъедобные. Почему-то кто-то сказал, что это вот сейчас съесть невозможно. А через там 2 года, наоборот, окажется, что это самый вкусный гриб. Конечно, менеджер должен быть и среди таких ученых. И это менеджер, несомненно, должен понимать очень хорошо науку. Он совсем далеко от продавца. Он должен быть из научной среды. И, наоборот, менеджер второго типа, который должен был бы заниматься с учеными-прикладниками, ориентированными на заготовку грибов и дров, он, конечно, должен очень жестко формулировать план действий, понимать, что необходимо, какие машины требуются для подвоза, в каком количестве, расписание движения. И это совершенно разные задачки. Но чего я хочу еще подчеркнуть, что мир сейчас так быстро меняется, что, на мой взгляд, изменения в науке, вроде мы только нашли какую-то жилу. Давайте возьмем мобильную связь. Все представляете, как за какие-то 10-15 лет этот бизнес, в общем-то, взорвался. И совершенно безумно.
Да он даже, можно сказать, изменил психологию людей
и взаимоотношения. Он изменил психологию людей, но мы видим также, что он выходит на некое насыщение. А вообще самые, по-моему, прогрессивные бизнесы, они основаны на научных изысканиях. Вот можно взять компьютеры, там, программирование и рынок мобильной связи. Все это будет быстрее и быстрее становится ясно. Ясно, что, в общем-то, нужно какой-то новый продукт научного качества.
Сотрудником Института физики твердого тела Игорем Кукушкиным и директором по венчурному финансированию групп компании «Тройка Диалог» Артемом Юхиным беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему терпит поражение оранжевая революция в Монголии? Об этом говорим со специалистом по бархатным революциям Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это старые обвинения, те же эпизоды, та же квалификация.
Мы обращались в Европейский суд по правам человека. Наше заявление рассматривают.
Прибывших на отдых размещают в отелях.
США проводят консультации с другими членами Совета Безопасности.
Выйти из сложившейся ситуации можно только по пути, который определил народ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.